Вы наверняка уверены в том, что вся информация, фотографии и пароли в вашем телефоне принадлежат только вам. Утечки невозможны, и доступа к личным данным система получить не могла. Так вам кажется? Бывало пару раз, что пропадали фотографии или скриншоты, но это ерунда. Наверняка по невнимательности сами удалили. Команда извне ведь поступить не могла. Или могла? Вы засомневались. Возможно, захотели это проверить. Возможно, вы уже даже разблокировали экран и ввели запрос в поисковую строку. Мой вам совет. Будьте осторожны. Никто не знает вас лучше вашего смартфона. 2020 год. Серж Брусов. Мобиблия. Необходимые стандартные оговорки. Не беспокойтесь, это просто книга. События и персонажи вымышлены. Почти. Любые совпадения случайны. Надеюсь. А ваш телефон — всего лишь железка. Очень хочу в это верить. Короче, все хорошо. Глава вводная. Нулевая. На будущее. Потомкам о том, что случилось с миром на стыке 10-20-х годов 21 века. С чего начать? Не знаю. Здесь точно нужны какие-то вводные слова. Вначале было слово. Ведь так? Все начиналось с пророчеств. Кто тогда мог знать, чем в итоге все это обернется? Забавная игра с предсказанием, довольно расплывчатым, конечно, грядущих событий, служившая просто в качестве разбавителя офисных будней. Первая маленькая деталь в цепочке домино, скрытой за ширмой дисплея, которому каждый из нас с вами ежедневно изливает душу. Причем тут вообще душа, наверняка подумаете вы. Что ж, я расскажу. Не зря ведь 10 лет работал над черными зеркалами наших душ. Это история из самого начала эры смартфонов. Я работал над первыми 10 поколениями флагманов одного известного бренда. Да-да, того самого, даже не нужно упоминать название. И наблюдал постепенное распространение устройств с сенсорными дисплеями в обществе от нескольких штук в вагоне метро на стыке нулевых и десятых до повального залипания в экраны накануне 20-х. За это время успела начаться и закончиться «Игра престолов», прошли 3 чемпионата мира по футболу, включая последний в России, а также в результате народных волнений сменились режимы в нескольких странах. 10 лет. Скажи мне кто-нибудь, что я задержусь на такой срок на моей первой серьезной работе, я бы, конечно, хорошо посмеялся в ответ. При взгляде в будущее всегда кажется, что там, на горизонте событий собственной жизни, что 10 лет, что 20, что 30, разница не так велика. Ибо у времени нет ясных очертаний, лишь призрачные представления и догадки о том, как все сложится. А зачастую нет и этого. Другое дело, когда смотришь назад, туда, где годы имеют четкую структуру и наполнение, и, прикидывая в голове даты, успеваешь лишь недоуменно развести руками. Как так? Прошло уже 10 лет. Ближе к делу. Сейчас зима. Раннее утро. На улице довольно холодно и темно. Впрочем, мне вполне комфортно. Я в офисе, где тепло и не так темно, как на улице. Свет во всем нашем отсеке я не включаю. Чтобы писать, мне достаточно пары аварийных ламп. Неделю назад я подал заявление об уходе из компании и на протяжении последних нескольких месяцев старался изложить на бумаге все, что выяснил за 10 лет. Делал я это, естественно, так, чтобы никто не заметил. Приходил в офис затемно и писал. Теперь, когда узнал все, что мне было нужно для завершения книги, а также уведомил начальство об уходе, можно было прекратить конспирацию и свободно дорабатывать текст прямо в рабочее время. Но я уже привык. Мне нравится приходить сюда до рассвета и печатать эти заметки. Самые ранние из моих коллег начнут подтягиваться в офис примерно через час. А значит, у меня есть целых 60 минут, чтобы упаковывать действительность в слова. Попробовав это пару раз, я на удивление втянулся. На удивление, потому что офис IT-компании — место, на первый взгляд, не особо располагающее к творчеству гуманитарной направленности – музыки, живописи, литературе. На деле же оказалось, что пишется здесь легко, А вдохновение в процессе работы приходит быстрее, чем дома или в каком-нибудь кафе. Причина, скорее всего, в тематике. Заметки истории из жизни офиса, написанные в нем самом, вероятно, аккумулируют некую трансцендентную энергию, впитывают в себя еще что-то, помимо вкладываемого мной в них смыслового содержания. Звучит, конечно, немного запутанно. Это сложно объяснить, но можно подобрать сравнение. Давно замечено, что комнатные растения по-разному реагируют на разных людей. При одинаковом уходе у одних цветут, у других чахнут, словно нуждаются в чем-то еще, кроме почвы, воды и солнечного света. Не знаю, достаточно ли ясна аналогия, но тут примерно то же самое. Рождаясь здесь, эти строки насыщаются чем-то, помимо моих мыслей. Я решил рассказать эту историю от третьего лица, поскольку так мне самому легче описать и переварить все те странности, что в ходе нее произошли. Напоследок, по структуре и заголовкам. Числа в названиях глав — не просто порядковая нумерация, но обозначение поколений смартфонов, актуальных на момент происходящих в главе событий. Это вводная, нулевая. Эпилог тоже обозначен как ноль. Книга состоит из двух частей — в полях и в головах, а также небольшой разделяющей их главы. Одно маленькое пояснение по полям. Неофициально деятельность отдела, в котором я работал, в компании обозначалась как «field test» — полевые исследования. Отсюда и заголовок. Что касается названий глав, нет. То, что хотел их озаглавить никто иной, как я сам, это совершенно точно. Что бы там ни говорил Демид. Или... Часть первая. В полях. Пятикнижье. Глава первая. Бытие. Несмотря на скорое окончание университета, Стас совершенно не знал, чем будет заниматься дальше. Точнее, знал, что, вероятно, будет где-то работать, но что именно делать, здесь идей абсолютно никаких не было. Именно поэтому он и проводил почти все свободное время на одном известном для соискателей сайте, вскользь просматривая бесконечные списки вакансий. На улице стоял холодный январь. Институтское обучение длилось 5,5 лет и закончилось зимой, а не летом, как у многих. Стас доживал последние недели в общаге, и делать, в общем, было толком нечего. В эти финальные дни в общежитии у него уже начиналась легкая ностальгия, хотя парень еще даже не покинул стен, ставших такими родными за время студенческих будней, экзаменов, зачетов, тусовок, гулянок, а иногда и просто тихих ночных посиделок за чаем. У Стаса оставалось еще достаточно друзей и знакомых в общаге, но волна съездов, каждый из них сопровождался прощальной вечеринкой, уже начиналась. Чувствовалось, что подошла к концу эпоха, как бы банально это ни звучало. Закончился целый этап жизни, очень яркий, местами веселый, местами грустный, но очень интересный и насыщенный событиями. Обычно такие моменты ощущаешь, оглядываясь назад, спустя годы, вдруг вспомнив о том, что когда-то закончил университет и начал работать. Думаешь, ну вот, тогда началась новая стадия, многое изменилось и все в таком духе. В сами же моменты, когда эти изменения происходят, обычно слишком погружен в рутину повседневности и заметить их довольно трудно. Так как Стас не работал на постоянной основе до самого конца учебы, у него не было рутинно-рабочего восприятия реальности, и, возможно, именно поэтому он очень чутко ощущал грядущие изменения в жизни и буквально кожей чувствовал, как начинается меняться окружающая его действительность. Конечно, было немного грустно. Такая светлая грусть, которая накатывает в последние августовские дни при осознании того, что лето кончилось. Дни, когда начинаешь думать о грядущей осени и вспоминать события предыдущих 3 месяцев, вместивших так много и пролетевших так незаметно. Вот примерно это чувство Стас и испытывал, осмысливая подошедшее к концу студенчество. В памяти проносились недели, месяцы, годы обучения и жизни в общаге, вдруг испарившиеся и оставившие после себя только серию образов в голове. Вместе с тем было интересно, Что дальше?